Итак, мы с вами видели, что в очень непростых условиях живет церковь после революции. Да, и вот вы задавали вопрос как раз по поводу того, были там верующие или не были. Но в конце концов были люди, готовые умирать за Христа. Их было весьма и весьма немало. Во многих местах просто вот такая типичная ситуация, когда в церкви расстреливают священника, появляется еще один, расстреливают его, появляется еще один. И так многие-многие годы в церкви шло служение, хотя периодически священников расстреливали, но всегда находились люди, готовые прийти в эту церковь и служение продолжить, зная всю вот предысторию того, что здесь происходило. Поэтому были люди верующие, были люди неравнодушные, были люди, готовые страдать до смерти. Так что вот и у православной церкви есть своя слава. Да, есть так называемые новомученики российские, их называют.
Вот. Наверное, это не показатель все равно.
Что? Да, за Сталина, кто-то за Сталина умирал, потому что в Сталина верил, да? Кто-то за Христа умирал, потому что во Христа верил.
Говорили о том, что как бы они-то верующие, но не евангельские верующие.
Ну, хорошо, чуть-чуть отвлечемся. Что человека, что верующего делает верующим вот по-настоящему? Я бы так сказал, что возрождение, да? Бог делает человека верующим, Бог возрождает. Тот, кто не родился свыше, тот неверующий, ну, в подлинном смысле этого слова. Что необходимо для того, чтобы человек возродился? Ну, нужна вера, нужно покаяние, ну, так, с человеческой стороны, с человеческой точки зрения. Что нам запрещает думать, что вера и покаяние возможны среди православных? Ничего. Понятно, что есть какие-то вещи, которые, ну, мы как баптисты, ну, или даже мы как, по-другому скажем, мы как евангельские верующие, да, считаем странными, а иногда и неприемлемыми. Но наличие странных и неприемлемых вещей не всегда препятствие возрождению. Понятно, что это препятствие духовной жизни и много еще чему, но в конце концов и православный человек может уверовать, может покаяться перед Богом и может получить возрождение от Него. И верность, проявляемая Христу после революции в тяжелейших условиях, когда православие перестало быть государственной религией, а стало, может быть, чуть ли не впервые в своей истории религией гонимой, но она подтверждает, что и там были вполне серьезные люди. Хорошо, патриарх Тихон. Человек, который вынужден был управлять церковью, жить, действовать в те времена, очень перед непростым он выбором оказался, по той причине, что с одной стороны нужно проявлять лояльность к власти, с другой стороны нужно проявлять лояльность ко Христу, и в гораздо большей степени, и не всегда это удается, давалось соблюсти. По поводу некоторых вот, как взаимодействия патриарха Тихона с властью. Если первоначально, только когда произошла революция, там, в 18-м году, во время действия собора, он говорил о новой власти как о безбожной, такой, первые его слова были достаточно резкие, то потом он поменял свою позицию, когда началась гражданская война между белыми и красными, то он осуждал проявление насилия и братоубийства с любой стороны. Он, и это важный момент, он запрещал, например, священников встречать там белую армию колокольным звоном и так далее, и как-то связывать именно с белым движением христианства. Он как раз призывал верующих жить праведной жизнью, независимо от того, белые, красные или кто-то там еще вокруг. Старался вот какую-то вести политику на примирение, Но сложно ему было, его несколько раз сажали в тюрьму, потом его выпускали, потом опять сажали, добивались от него определенных решений и определенных призывов, где-то он соглашался, где-то нет, и до сих пор по-разному люди оценивают его фигуру и его роль в те времена и церковную, и государственную. В конце концов, в 25-м году он умер. А обстоятельства смерти покрыты тайной, и предполагается, что был убит. Ну, так вот, чтобы шума большого не поднимать, и его убийство было замаскировано под смерть. Помимо вот такой вот явной борьбы с церковью, которая в конфискациях, расстрелах и всем прочем состояла, советская власть еще боролась с церковью другими способами. И один из способов связан с так называемым живоцерковным движением. Что это за борьба была такая? Советская власть понимала, что церковь очень сильно страдает не только от мученичества, а иногда мученичество скорее способствует развитию церкви, чем упадку церкви. Но церковь очень сильно страдает, когда в церкви происходит раскол. И поэтому существенная часть государственной политики в отношении церкви была направлена на создание внутрицерковных расколов. Сейчас архивы тех времен рассекречены, некоторые документы опубликованы, и поэтому мы можем с полным правом судить и видеть, как, собственно, власть действовала в отношении церкви в то время. Первая попытка серьезного внутрицерковного раскола была связана со ставкой власти на так называемое живоцерковное движение. Иногда его еще называют обновленческой церковью, и по-разному называют это движение, но тут нужно отметить один факт. Было обновленческое движение до революции за церковную реформу. Было обновленческое движение или живая церковь после революции. Так вот, люди, участвовавшие в обновленческом движении до революции, не вошли в обновленческое движение после революции. То есть они как раз оказались к нему в оппозиции. Поэтому это как бы хоть и то, и другое обновленчество, но это два разных обновленчества. Только один человек первоначально, там был такой союз 36, руководство обновленческого революционного движения, только один человек вошел в то движение. В чем суть была обновленческого движения послереволюционного? Ну, прежде всего, были восприняты лозунги того движения, то есть упрощение богослужения, приближение его к народу, переход на новый язык и так далее, там, женатый епископат и все прочее, и было провозглашено, что вот эта вот церковь, это революционная церковь, это церковь, вот, придерживающаяся там большевистских взглядов и большевистского направления в своем развитии и всячески поддерживающая новую власть. Но не только церковь это поддерживала новую власть, власть поддерживала эту церковь. Поддерживала каким образом? Ну, например, конфисковывала храмы у традиционной православной церкви и передавала их живоцерковной церкви. Или, например, расстреливала тех священников, которые живоцерковное движение начинали критиковать. Ну, или еще что-то подобное делали. Причем это опубликованы сейчас документы, которые позволяют судить о том, что это не потому, что новая церковь нравилась власти. Из документов следует, что это была целенаправленная политика на создание внутрицерковного раскола. С целью ослабить и ту, и другую, и вообще все религиозные движения в России. Патриарх Тихон определенную роль сыграл в этом. Его Ну, фактически, как бы, он практически поддержал эту церковь, просто его обманули, представили неправильные документы. Он, уже находясь в тюрьме, когда к нему пришли представители этой церкви, рассказали, что там происходит на свободе, не очень честно. Он там им передал некоторые права, связанные с церковным управлением. Сергий Строгородский, будущий патриарх, некоторое время сотрудничал с живоцерковцами, потом ушел от них. Очень сложное было время, очень непростое, плюс вот такое вот давление со стороны власти на обычную церковь, поддержка живоцерковников. Но вот что любопытно, несмотря на огромные возможности, которые были у этой новой церкви, огромные, скажем так, административные возможности, эта церковь так и не стала популярной. Эта церковь так и не стала вот как любимой в народе, да, и люди сторонились этой церкви. Это любопытный момент, и можно попробовать объяснить, почему. Ну, наверное, одна из причин связана с сотрудничеством между церковью и властью, это бросалось в глаза, и если в сотрудничество с властью до революции была нормой, то сотрудничество с атеистической властью, ну, по крайней мере, смущало. Был, наверное, и еще один момент, который вот не позволил этому живоцерковному движению развиться. Революция – это время очень сильных потрясений во всех сферах жизни того общества. А во время потрясений люди, как правило, стараются придерживаться каких-то традиционных ценностей, привычек и так далее. И новая церковь во время потрясений была никому не нужна. А в церкви в то время люди искали скорее стабильности и вот какого-то воспоминания о старых благополучных временах. А новая церковь с их революционными тенденциями ни стабильности, ни воспоминаний, ни утешений дать не могла. И поэтому, несмотря на государственную поддержку, живоцерковное движение, вот такое вот обновленческое движение, не развилось после революции, и серьезного раскола на этой почве не получилось. Потом государство прекратило свою поддержку этой церкви, видя, что никакого эффекта нет, и она так потихоньку уменьшалась и сгинула. Ну, до 40-х годов, правда, они продержались, но потом исчезли. Одно из таких побочных, но важных для сегодняшнего дня следствий вот этого вот обновленческого послереволюционного движения. Обновленцы сильно скомпрометировали идею обновленчества. А сейчас в современной православной церкви, когда кто-то высказывает реформационные идеи, ну, например, а не поменять ли нам язык богослужения, а не перейти ли нам на другой календарь, а не заняться нам ли тем или вот этим, этих людей ассоциируют с теми обновленцами, которые были после революции, которые сотрудничали с властью, которые были предназначены для разрушения церкви, говорят, держитесь от нас подальше. То есть вот такая вот прививка против обновленчества, может быть, нехорошая, но тем не менее она была дана тогда православной церкви. Интересно, что один из участников дореволюционного обновленческого движения, глядя вот на новую обновленческую церковь, сказал, какую идею испоганили сволочи. Вот. Ну, а что делать, да? А ведь документы это рассекречены не только по поводу того, что делали в отношении православной церкви. В отношении баптистов делали то же самое. Я думаю, вам чуть-чуть расскажут про это. Если хотите побыстрее узнать, возьмите книгу Митрохина «История баптизма». И там вот эти документы приведены, там политика, государство по отношению к баптистам, там расколы, которые внутри баптистов делали и так далее. У нас много общего в истории, гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд. А расколы 60-х годов в баптизме, вы что? Это все то же самое. Это та же самая методика. Поэтому тут ничего нового государства придумывать не нужно было. Ну, и, кстати, в 20-е годы то же самое делали, там, вот эти конфликты между евангельскими христианами, баптистами в 20-е годы, внутренние расколы там по вопросу службы в армии и так далее. Теперь из опубликованных документов явствует, что все это было инициировано НКВД, там, Тучковым и так далее. Все не случайно. Так что и у нас, и у них были соответствующие проблемы. Но важный момент раскола живоцерковного серьезного не получилось. Получился другой раскол, и чтобы поговорить об этом расколе, нам нужно несколько слов сказать о Сергии Строгородском. Очень любопытная фигура. После того, ну, какой он на роль играет, после того, как патриарх Тихон умер или был убит, было обнаружено его завещание, в котором он пишет, что если не удастся созвать собор, ну, ввиду вот, условий таких в жизни церкви, и избрать нового патриарха, то вот три человека, там список был, которые могут быть патриархом вместо меня. Ну, или точнее, не патриархом, патриаршим вместо блюстителем вместо меня. На момент смерти из этих троих двое уже сидели. Один был на свободе, Петр. Он стал патриаршим вместо блюстителем, его тут же посадили. Но он тоже успел написать завещание, что если вот его там посадят и так далее, кто мог бы быть вместо него? И таким человеком, который должен был заменить Петра, был Сергий. Поэтому вот он такой вот вместо блюстителей, вот, вместо умершего Тихона, вместо посаженного Петра, Сергий стал патриаршим вместо блюстителем, то есть как исполняющим обязанности патриарха. Там потом советская власть еще и на этом, в этом отношении пыталась устроить раскол, освобождая и садя в заключение всех по очереди, кто во всех этих завещаниях был указан, надеясь, что между ними вот одни пойдут за одним, другие за другим, и возникнет ссора, кто же, собственно, должен быть вместо блюстителем. Ну, большого конфликта советская власть на этом породить не смогла. В конце концов, Сергий и остался на многие годы потом патриаршим вместо блюстителем. Два слова просто о взглядах этого человека. Он чрезвычайно талантливый человек. Он еще до революции занимался миссионерством в Америке, преподавал в Петербурге, проводил ну, такие очень известные религиозные философские диспуты, которые в Петербурге проходили, которые много людей туда привлекали. И интересно, что на вот, ну, очень легко найти, сейчас широко распространена его книжка «Православное учение о спасении». Вот эта книжка, это его, по-моему, магистерская работа, которую он, как студент, будучи еще студентом, написал. Ну, хотя это совсем православное учение о спасении, да, написано на очень высоком уровне, ну, наверное, повыше уровень, чем современные студенты пишут магистерские работы. К одно время он симпатизировал живоцерковникам, говорят, некоторые другие говорят, что он им ничуть не симпатизировал, а скорее он примкнул к этому движению, вроде пытаясь в этом движении какой-то порядок навести. Мы теперь не знаем, почему он одно время сотрудничал с живоцерковниками, но он от них быстро ушел. Стал патриаршим местоблюстителем, и самое такое яркое его дело – это так называемая декларация, принятая им в 1927 году, в которой он пишет о полной лояльности церкви в отношении советской власти, в которой он пишет, что церковь России, вот она неразрывно связывает свое будущее с будущим Советов, ну и так далее. И, в общем, много таких добрых и хвалебных слов в отношении советской власти в этой декларации звучат. Сербию принудили написать эту декларацию. По некоторые историки предполагают, что даже не он ее писал, а Тучков, ответственный за работу с религиозными организациями при НКВД. Мы не знаем, как это было и что это было. Тем не менее, такая декларация вышла, и такая декларация, ну уж слишком будучи слишком откровенной, вызвала определенное возмущение в церковной среде, вызвало споры. Зарубежная православная церковь очень негативно отреагировала на эту декларацию, и до сих пор существует такой термин «сергианство», который описывает неправомерное слияние церкви с государством, когда уже не симфония, а еще даже хуже. Но и вот любопытно, что если не получилось расколов в связи с живоцерковным движением, то наконец-то получился серьезный раскол в православии с момента выхода этой декларации, в основном так называемый иосифлянский раскол, потому что Иосиф, митрополит ленинградский, ну, был одним из лидеров этого раскола. Многие не признали вот такую церковную на государственную политику Сергия и ушли в подполье, организовав альтернативную, подпольную, не подчиняющуюся Московской патриархии церковь. На самом деле иосифляне – это самая крупная ветвь таких ушедших в подполье. Была вот там катакомная церковь, истинно православная церковь, их много-много, и некоторые из них существуют до сего дня. Так что в конце концов советская власть крупного раскола внутри православия все-таки добилась. Но любопытно, что раскол, которого она добилась – это был такой раскол, если можно выразиться, справа. Раскол в сторону большего консерватизма. И вот в этом расколе хорошая иллюстрация одной особенности православной церкви в целом. Если посмотреть не только этот раскол, но вообще историю православия в целом, то мы увидим, что православные расколы – это всегда расколы справа. То есть катакомбная церковь была более консервативной, чем церковь Сергия. Старообрядческая церковь была более консервативной, чем официальная там никонианская церковь и так далее. Для православных вообще и сегодня какие-то вот такие радикальные движения, которые возникают в православии, очень легко возникает движение в сторону большего консерватизма, и с очень-очень большим трудом возникают движения в сторону либерализма, обновленчества и так далее. Мени, ну вот он был Мени, все. Ну там было несколько человек вокруг него.
А сейчас есть Мени?
Борис,
он отказался, этот его ученик.
Есть люди, которые разделяют взгляды Меня, да. Но как Менинской церкви нет. Там какой-нибудь Яков Кродов, там еще там кто-то. Они, конечно, они вот такие поклонники Мени, Менинского подхода, у них есть церкви. К тому же Кротов, он к украинскому патриарху, к украинской церкви сейчас принадлежит, вот это автокефальное и так далее. То есть они многие не в московском патриархате, некоторые в нем. Может быть, по идеологии в московском патриархате ближе всего к Меню это вот община Кочеткова. Но Кочетков не ученик Меня, просто они вот по настроению, скажем так, очень близки. Но, с другой стороны, их всегда мало. И для православия это типично, что как только раскол вправо, да, там уходят миллионы, а как только раскол влево, ну, уходит несколько человек.
А вот Кураев, он где сейчас? Говорят, его тоже там.
Кураев всегда на границе, но никогда ее не переходит. Вот. Хорошо. Так что если говорить о взаимодействии между церковью и коммунистической властью, то с одной стороны все усиливающийся террор в отношении церкви, кого-то расстреляли, кого-то посадили, С другой стороны, для в отношении тех, кто еще не сидит, это все время создание расколов. Живоцерковные расколы, катакомбные расколы, сифлянский раскол, расколы в связи с вот место вопросом о патриаршем местоблюстителе и так далее. Причем расколы все время инициируемые властью. Так что через расколы и через прямой террор власть долго-долго боролась с православной церковью. Так что к концу 30-х годов, если кто-то и был верующим, то был верующим в основном подпольно. Осталось буквально несколько действующих храмов на всей территории России. Остальные либо сидели, либо собирались где-то по лесам. В общем, почти удалось, видимым образом существующую церковь уничтожить.
Храм рушили в то время?
Да. Да. Причем по алфавиту. Храмы, находящиеся в городах на последние буквы алфавита, как правило, сохранились.
Вот.
Почему? Ну вот Актюбинск, Астрахань и так далее, и так и поехали. Вот. Поэтому где-нибудь в Якутии, там не знаю, где там. Да, вот грубо говоря, да, примерно вот так. Это была целенаправленная программа, просто потом надоело, видимо. Да и смысла большого не было. Зачем здание рушить, если там можно там склад, конюшню или еще что-то организовать. Да, поэтому вот ситуация была непростой для всех. Ну, не только для православных, тогда уже и для баптистов, и для всех остальных ситуация была непростой. Но вот что любопытно, при всей этой непростой ситуации, в 1933 году, если не ошибаюсь, была проведена всесоюзная перепись населения. И в эту перепись был включен вопрос о том, верующий ты или неверующий. 30%. Назвали себя верующими. Это при полном отсутствии церкви, это при том, что все понятно, что быть верующим очень опасно. В советской-то России организаторов переписи расстреляли и провели еще одну перепись без этого вопроса. Ну, естественно, не просто не опубликованы, еще и организаторов расстреляли, чтобы, в общем-то.
За антисоветскую деятельность.
Да, конечно. Вот.
Подтасовку фактов.
Если человека надо расстрелять, то причина всегда найдется. Да, это всегда так было. Да, там же, в общем-то, расстреливали по смешным очень поводам. А что делать? И священников расстреливали тоже часто за антиреволюционную деятельность, не за веру официально. Хорошо, итак, ко времени войны, к началу войны, Второй мировой, церковь, вся русская церковь, либо в тюрьме, либо в подполье. Ну, Сергий на свободе, правда, и еще там три храма действуют, и, в общем-то, и все. Начинается война. И тут нужно сказать несколько слов о религиозной политике Германии на оккупированных территориях. Германия дала на оккупированных территориях полную религию, ну или почти полную религиозную свободу. Это не потому, что Гитлер был таким верующим человеком, это потому, что чтобы Сталину было плохо. Любопытно, что как только была дана религиозная свобода на оккупированных территориях, они еще и колхозы, кстати, отменили, что тоже очень сильно всех обрадовало. Огромная масса людей пошла в церковь. Ну, вот в каких-то захваченных городах известно, что до 80-90% населения приходило на богослужение.
Это евангельские церкви или вообще церкви?
Православная церковь? Какие евангельские? Ну, что русский человек пойдет на богослужение в евангельскую церковь?
Нет, ну, свободу, я помню, дали всем.
Ну, свободу-то дали всем. Ну, кто, ну, там евангельских, кто их знал, куда они пойдут. А поэтому там до 90% населения в завоеванных городах регулярно стало ходить на богослужение. Естественно, это сильно повысило популярность немцев и понизило популярность советской власти вот в самом начале войны. И как-то пришлось с этой популярностью бороться. Ну, борьба была двоякая. Со стороны советской власти первый элемент борьбы — это все большая религиозная свобода здесь уже, на советской территории во время войны, мы еще чуть-чуть про это скажем. Второй элемент этой борьбы — это организация партизанских отрядов, главной задачей которых было испортить настроение немцам, чтобы они устроили террор и люди перестали их любить. А вовсе не подрыв там деятельности немецкой армии на фронтах. Ну, они-то, может быть, об этом и не подозревали, но насколько мы сегодня можем судить, главная задача, чтобы немцы не любили русских, а русские не любили немцев. Потому что если в первые там месяцы войны несколько миллионов добровольно сдалось в плен, то, наверное, это не просто потому, что им воевать лень было, а потому что были определенные симпатии, действительно, в отношении Германии.
Ну, мне вот говорили, те, кто жил в то время, они действительно партизаны только вредили. То есть приходили там, отнимали все, и как бы посуду, и живность, и плюс еще там, когда немцев все подорвут, немцы тут облавы сразу.
Да, да, да.
И только один вред вообще.
Вот, вот, это цель партизанского движения. Ну, это мы так, мы чуть-чуть отвлеклись. Про войну еще много можно говорить. Я не знаю, если любопытно, почитайте книжки Владимира Суворова. Очень любопытный взгляд на и причины Второй мировой войны, и многие обстоятельства с этим связаны. Хорошо, у нас нет на это времени. Время идет быстро-быстро вперед, поэтому... Что же происходит на советской территории? Ну, на советской территории, во-первых, определенная религиозная свобода возникает. Любопытно, что как только началась война, в первый же день войны патриарх Сергий выпустил обращение к советскому народу, еще до обращения Сталина. И это обращение было распространено, и никто не препятствовал распространению этого обращения с призывом вот постоять за Родину. Какие-то вот такие, может быть, видимые акции иногда проводила церковь, например, собирала деньги, и на церковные деньги, ну, деньги, собранные верующими, была там создана авиационная эскадрилья, танковый корпус, там Дмитрий Донской и так далее. То есть вот как-то еще вот экономически, ну и вообще всеми способами церковь на советской территории все-таки пыталась помогать в борьбе. И это тоже повышало статус церкви. И поэтому во время войны, и хотя первоначально официально все эти запреты и ограничения не были отменены, но тем не менее церковная жизнь стала возрождаться не только на оккупированной территории, но и на территории вот при советской власти находящейся. Но с другой стороны... Нужно было как-то действовать государству, не только вот не обращая внимания, но пришло время для действий вполне сознательных, особенно в связи с Тегеранской конференцией, помните такую, да? Где одним из требований была религиозная свобода в России, поэтому вот какую-то религиозную свободу нужно было предоставить. И вот в 1943 году Сталин вызвал к себе патриаршего местоблюстителя Сергия и спросил у него, вот, что нужно сделать, чтобы восстановить церковь, ну, в короткие сроки. На что Сергий сказал, ну, для начала надо собрать собор, избрать патриарха, чтобы все правильно было. Ну, Сталин спросил, сколько времени нужно, чтобы собрать собор? Сергий говорит, месяц. На что Сталин сказал, а нельзя ли проявить революционные темпы? Собор был собран через неделю. Сталин предоставил военную авиацию для того, чтобы нужных священников из лагерей доставить на собор. Вот их прямо вот с нар и в Москву избирать нового патриарха. Нет, так уже в Москве оставили. В общем, все. Ну, патриархом избрали Сергия. Ну, правда, он недолго был патриархом, он уже был очень пожилым человеком, умер. Был после него избран Алексий I. Вот. Ну, и какая-то церковная жизнь после этого началась. Поэтому вот такой, можно говорить о неком ренессансе, да, во время войны при Сталине. То есть, еще раз, причины, ну, так, чтобы как-то систематизировать, это, во-первых, симпатии к немцам за счет их религиозной политики, нужна была альтернативная политика. Во-вторых, время войны и вообще время потрясений, это вообще всегда время оживления религиозной жизни. Людям в тяжелые времена хочется обращаться к Богу, и тут было бы глупо этому препятствовать. А третья причина – это вот такой международный статус и необходимость помощи союзников и так далее, которая была связана с религиозной свободой.
А еще, по-моему, он сказал, что семинарии нужны, что обучение.
А, ну, естественно. Да, 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 да. Вы совершенно правы, когда поинтересовался, когда Сергий попросил, что вот неплохо бы какие-нибудь епархиальные курсы для подготовки священников, Сталин сказал: семинарии надо, что курс? Уже сделали, действовать то по-серьезному. Интересно отношение к Сталину в современном православной церкви. Он очень почитаемая фигура. Несмотря на то, что при Сталине-то всех и расстреливали в основном, при Сталине все в лагерях сидели, а потом тот же самый Сталин, конечно, освободил, тем не менее его чрезвычайно любят. Есть даже иконы, на которых есть Сталин. Ну, икона не Сталину, а другим людям. Но Сталин все-таки присутствует. Да? Еще какие-то вот вещи. Может быть, не очень канонические иконы, но тем не менее. Есть мощное такое движение внутриправославное вот, в поддержку сталинизма. Почему? Ну, во-первых, потому что Сталин сильный государственный деятель, потому что мощная Россия, потому что порядок в стране. А вот это вот сформированное еще там чуть ли не в юстинианские времена ощущение, что главное хорошее царство, оно все равно присутствует вот, сознательно или бессознательно вот, в русском народе и русском православии. И отсюда вот такие вот не очень однозначные взгляды по поводу Сталина. Ну и, конечно, как в придачу к этим взглядам появляются всякие легенды про то, что Сталин был тайным верующим, про то, что все проблемы это вовсе не от Сталина, а от Кагановича и прочих, и так далее.
Может, вопрос, вот, это картина Глазунова. Там Сталин как бы в хорошем или в плохом?
Я не помню. Я уже сколько много лет назад видел эту картину. Ну да, еще там Юровский, тот, который убил Николая II и так далее. То есть там есть не очень положительные персонажи. Так что тот факт, что там есть Сталин, это еще ничего не значит. Но вот легенд про Сталина много. Ну, и вообще, конечно, трудно сказать, какие религиозные взгляды на самом деле были у Сталина. Интересные и любопытные истории про него рассказывают. Во-первых, он не любил атеистическую литературу и потребовал, чтобы в его библиотеке атеистической литературы не было. Да, ну, это просто такая вот маленькая деталь. Или еще епископ грузинской церкви однажды был вызван на прием к Сталину. Ну, они встретились, они примерно земляки, вот, хорошо пообщались, вспоминали молодость, общих знакомых, там, пили грузинские вина и так далее. Причем, ну, очень сильно боялся, конечно, этот грузинский епископ, чем этот визит к Сталину закончится. Даже в штатском туда пришел, не в рясе и так далее. А потом, когда уже пришло время прощаться, Сталин проводил его до дверей кабинета. Перед выходом у него спросил: «Боишься меня?»
Тот говорит, ну да, боюсь. А его боишься? И выпустил его за двери. Его боишься? Ну, в смысле Бога.
А он что
ответил? А тот ничего не ответил. Не знал, что сказать. Это просто любопытная история, ни о чем нам не говорящая. Ну, на самом деле, кто узнает, что-то. Да, но истории много любопытных рассказывают. Тем не менее, все-таки в сталинские времена вот этот религиозный ренессанс, это было скорее политическое решение, потому как до войны с великим удовольствием уничтожали церковь. Что касается, два слова буквально про церковь после войны. После войны, ну, до смерти Сталина, некое давление на церковь усиливается, но не очень сильное давление на церковь. В общем-то, как бы, то восстановление церкви, которое было, оно отчасти сохраняется. Храмы вновь открытые стоят на немецких, на захваченных немцами территориях. Храмы открытые, многие сохранились. Какая-то маломальски религиозная жизнь после войны идет. Не так хорошо, как во время войны, но все-таки до смерти Сталина. Тогда в 1953 году умирает Сталин, к власти в конце концов приходит Хрущев, то антирелигиозная деятельность, антицерковная, резко усиливается. Тут нужно понять, почему. Вообще с Хрущевым связывают так называемую хрущевскую оттепель. Помните, да? Такая некая либерализация в жизни общества и разоблачение культа личности Сталина. Но как именно проходила либерализация, да? Это Сталин плохой, Ленин хороший. Примерно, ну, упрощенно, но примерно так. И в каком-то смысле надо отказаться от сталинской политики и вернуться к политике ленинской. Чем занимался Сталин? Ну, помимо всего прочего, легализовал церковь, которую при Ленине начали уничтожать. Значит, это была сталинская ошибка. Значит, мы должны поступить наоборот. И если Сталин кого-то, тех, кого Сталин гнал, надо отпустить, то тех, кого Сталин не гнал, надо наоборот гнать. А хрущевская политика была в каком-то смысле противоположностью политики сталинской, и поэтому это было время усиления гонений на церковь. Но это один момент, конечно. А второй момент был связан с мечтой Хрущева о построении коммунизма к 80-му году. Может быть, помните. С чем была связана эта мечта? Во времена Хрущева такой экономический феномен, рост волового национального продукта был около 10% в год. Это невероятная цифра почти для любого государства. И, в общем-то, это иногда случайно получается, но такое не может продержаться много лет. Однако, если предположить, что по 10% в год, то к 80-му году там вот всего бы должно было бы просто завались. Там уже нельзя было не построить коммунизм. А в коммунизме вроде как церкви быть не должно. По учению Маркса, там, Энгельса, Ленина и так далее, церковь – это вот такая вот надстройка над капиталистическими общественными отношениями, которые с изменением общественных отношений должна отмереть. Если она не отмирает, то ей надо просто помочь.
А он сказал, что в 80-м году я вам покажу последнего баптиста.
Это и баптистская легенда, он сказал последнего папа.
Да?
Да. Ну, как баптист, ну что он будет мелочиться там с какими-то баптистами разбираться? Давай что. Последнего папа он собирался по телевизору в 80-м году покапать. Ну, посмотрите книжки по истории, во многих книгах цитируются. Ну, я не знаю, может быть, это потому, что книги православные там попали. В баптистских книгах... Ну, я даже в баптистских книгах не читал фразы про баптиста. Поэтому это, скорее, вот такая легенда в нашей среде существующая.
По крайней мере, вот по Андропов точно на баптистов есть документ у меня.
Uh-huh.
Вот как раз книга, это «Золото партии». Там прямо документ, uh-huh. что устроить...
Не, ну и Хрущев на баптистов травлю устроил. Вот раскол 60-х годов в баптизме, это же политика Хрущева. Причем такая по той же схеме, по которой действовали с живоцерковной церковью в декларации. Конечно. опять две группы, опять, ну, даже не жирово-церковная, скорее декларация, а вот эти вот инструктивные письма старшим пресвитерам и так далее. Это все точно та же схема, которую советская власть уже на православной церкви опробовала. Поэтому Хрущев и баптистов не любил, просто православные были покрупнее. Так что при Хрущеве начинается серьезная антицерковная политика, опять закрываются церкви, опять начинаются преследования. Но, конечно, Хрущев не Сталин. И масштабы деятельности уже не те. И расстрелянных гораздо меньше, скорее вот так заключенные, там кого-то в сумасшедший дом, кого-то еще куда-то. Если, например, известен случай в одном из монастырей, когда монастырь хотели закрыть, монахи сумели воспротивиться милиции и не допустить закрытия монастыря. Был большой шум, приезжали дополнительные силы милиции, собирались верующие отовсюду. Долго-долго вокруг монастыря шла вот такая вот война. Дело приобрело международный резонанс, махнули на монастырь, и он так остался действующим. Вот при Сталине такое нереально. При Хрущеве такое уже могло происходить. Но тем не менее, не так, чтобы здорово сильно жилось в церкви, ну или вообще всем верующим, в том числе и православным. При Хрущеве, при Брежневе положение церкви было, может быть, чуть-чуть полегче, уже не было такого давления, хотя и не было благоприятствования. Но вот в хрущевско-брежневские времена все-таки была одна проблема любопытная. Зачем, собственно, нужна церковь, да, государству? Если уж она есть, если ее хотя бы терпят отчасти, то было принято решение, что церковь должна приносить хоть какую-то пользу. И церковь в те времена становится таким важным субъектом международной политики. Вся вот эта вот борьба за мир и вся прочая внешнеполитическая деятельность, которой занималась советская власть на международной арене, очень часто осуществлялась через церковь. Может быть, это не слишком благотворно отражалось на репутации церкви, и, может быть, не слишком здорово было, что церковь занимается уже совершенно не своим делом, какое отношение к политике церковь имеет международной, но ничего не поделаешь, надо же как-то было выживать. Вот за счет такой вот деятельности церковь и выживала, плюс, конечно, давление со стороны КГБ на церковь, сотрудничество между церковью и КГБ, когда трудно было быть священником, не будучи сотрудником КГБ, до некоторой степени невозможно. Поэтому вот, на заре перестройки опубликовали документы, связанные с сотрудничеством там и Алексея II с КГБ, и кого угодно, но куда деваться, время было такое. С другой стороны, вот в хрущевские, особенно брежневские времена, распространяется такое религиозное диссидентство, какие-то подпольные христианские церковные группы и так далее, вот это вот Меневское движение и там Дудько, прочие деятели, которые, не то чтобы конфликтуют с официальной церковью, но все-таки как бы независимо от официальной церкви ведут гораздо более активную церковную деятельность, проповедь, там, катехизацию, благовестие и все прочее. Их преследовали, за них заступались какие-то зарубежные организации, кого-то высылали за рубеж, кто-то сам уезжал. Ну, вот такая вот какая-то подпольная жизнь, не только политическая, но и церковная, в России в брежневские времена присутствует, хотя она все ослабляется, рост к религии, интереса к религии растет. И вот празднование тысячелетия крещения Руси, это в каком-то смысле переломный момент для истории православной церкви. Все еще коммунизм, еще будут некоторые неприятности, связанные там и с Андроповым, и даже с первыми годами правления Брежнева, который чуть-чуть усилил нажим на церковь, как только начинал свою деятельность. Но все-таки вот тысячелетие крещения Руси – это такое, та дата, 1988 год, которому церковь выходит из под тяжелого нажима государства. Интересно, что для многих в церкви все это было сюрпризом. Сохранились воспоминания Мения, который рассказывает о том, что вот буквально за пару месяцев до того, как вдруг все стало можно, вот он очень сильно переживал, потому что ему казалось, что вот-вот арестуют, вот-вот все там что-то случится и так далее. И вдруг как шок, делайте, что хотите. В 90-м году принимается закон о свободе совести новый, и начинается совсем другая эпоха.